эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 1 апреля, воскресенье. В Схинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе на Ахмеда Закаева готовилось покушение. Южная Осетия после и перед выбором. Программа «Кавказский перекресток», «Детдома» и «Беспризорники». Подробнее об этом слушайте в ближайшем части нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях глава Лиги арабских государств призывает Совет Безопасности ООН принять решительные меры для прекращения кровопролития в Сирии. В Гане произошли массовые столкновения между националистами и антифашистами. Братья-мусульмане предложили своего кандидата на пост президента Египта. Глава Лиги арабских государств Лакнабиль Аль-Араби призвал Совет Безопасности ООН принять решительные меры для прекращения кровопролития в Сирии. Об этом он заявил в воскресенье в ходе проходящей в Стамбуле второй международной конференции государств и организаций, называющих себя друзьями Сирии. Среди участников форума – госсекретарь США Хиллари Клинтон и деятели сирийской оппозиции. В воскресенье в Сирии в ходе столкновения между правительственными войсками и вооруженной оппозицией в разных частях страны погибли не менее 16 человек. На днях сирийские власти заявили, что принимают план специального представителя ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана по урегулированию конфликта в Сирии. Хиллари Клинтон, выступая перед участниками конференции, заявила, что продолжение военных действий в стране свидетельствует о том, что режим президента Башара Асада в очередной раз нарушил свои обещания. В тот же день премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики, выступая на пресс-конференции в Багдаде, заявил, что режим Асада не падет, и любые попытки свергнуть его силы приведут к эскалации напряженности в регионе.
Мы против вооружения оппозиции и против силового свержения режима Башара Асада, так как это может привести к кризису и спровоцировать конфликты в странах региона. Тем не менее, мы поддерживаем требования и стремления сирийского народа. Думаю, что политический диалог при поддержке ООН помог бы сирийскому народу достигнуть их целей и сохранить Сирию как единое государство.
Сказал премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. Участники, прошедшие в воскресенье в Стамбуле второй международной конференции государств и организаций, признали оппозиционный сирийский национальный совет как легитимное представительство сирийского народа. В принятом по результатам стамбульской встречи коммюнике содержится призыв к президенту Сирии установить сроки претворения в жизнь плана по урегулированию конфликта в этой стране, предложенного спецпосланником ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннаном. Участники встречи также призвали сирийских военнослужащих не повиноваться приказам сирийского президента открывать огонь по гражданским лицам. В конференции «Друзья Сирии» приняли участие представители более 60 стран. Россия и Китай отказались от участия во встрече.
Эхо Кавказа. Новости.
В Дании произошли массовые столкновения между националистами и антифашистами, передает Сергей Джанян.
В датском городе Орхус прошел антиисламский слет ультраправых группировок Европы, собравший около 160 участников. Одновременно с этим датскими левыми организациями и профсоюзами была организована манифестация протеста, в которой приняло участие более 4000 человек. Стянутым в город силам полиции пришлось предпринять чрезвычайные усилия, чтобы не допустить стычек между участниками двух акций. До определенного момента уличный митинг правых проходил спокойно. Однако к концу акции появились несколько групп автономов, которые стали искать столкновения с оппонентами. Когда же полицейские помешали нарушителям пройти на антиисламский митинг, они начали забрасывать их камнями и петардами, сообщил комиссар полиции Восточной Ютландии Моэнс Бронду. В ходе массовых столкновений пострадало несколько человек, в том числе один сотрудник правоохранительных органов. 89 участников беспорядков были задержаны датской полицией. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
Полиция задержала в воскресенье в центре Москвы более 50 человек за попытку проведения несанкционированной акции. Как сообщили в МВД России, активисты выкрикивали лозунги и пытались пройти на Красную площадь, которая была закрыта сотрудниками правоохранительных органов. На Красной площади в воскресенье должен был состояться флешмоб, который предполагал, что в течение дня по улице будут прогуливаться люди с белыми лентами, символом движения за честные выборы. Однако площадь оказалась закрыта с самого утра полицией. Сегодня проходит третий съезд незарегистрированной пиратской партии России. Делегаты решили подать заявление в Министерство юстиции с просьбой зарегистрировать их в качестве партии. Также они утвердили оргкомитет и бюджет. Кроме того, на съезде обсуждается новая программа пиратской партии, передает Наталья Джанпаладова.
Съезд проходит в режиме онлайн-видеоконференции с делегатами. По интернету в мероприятии участвуют 19 человек из разных городов страны. Павел Расудов, председатель штаба Федерального конвента пиратской партии, рассказывает о том, почему была выбрана такая форма мероприятия.
Это значительно дешевле и значительно более удобно.
На съезде делегаты пиратской партии приняли решение подать документы в Министерство юстиции, чтобы зарегистрироваться по новым правилам. Был утвержден оргкомитет партии, а также принят бюджет. 1 000 000 рублей. Документы в Минюст представители партии намерены подать сразу же, как вступит в силу законопроект об упрощенной регистрации. Год назад партия уже пыталась зарегистрироваться, однако в ведомстве заявили, что не получали соответствующего заявления. 2 апреля во время встречи Дмитрия Медведева с лидерами незарегистрированных партий представители пиратской партии намерены изложить президенту свою позицию по поводу законопроекта. Павел Расудов также заявил, что намерен обсудить с президентом возможность узаконить съезды в режиме онлайн. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Египте партия «Свобода и справедливости», являющаяся политическим крылом исламистской организации «Братья мусульмане», предложила своего кандидата на пост президента Египта. Это нынешний член руководства партии, отвечающий за финансовые вопросы, успешный бизнесмен Хайрат Аль-Шатир. На парламентских выборах в Египте, которые проводились после свержения президента Хосни Мубарака, партия «Свобода и справедливости» получила большинство мандатов в законодательном собрании.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Сегодня британская газета «Санди Телеграф» сообщила о том, что в Лондоне предотвращено покушение на бывшего эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Подозреваемый в попытке убийства Закаева задержан, его имя не разглашается. По данным британских спецслужб, следы этого заговора ведут в Грозный, рассказывает Мумин Шакиров.
Издание называет публичное заявление, сделанное по этому поводу британской службой МИ-5, беспрецедентным. Имя потенциального киллера «Телеграф», ссылаясь на разведчиков, не называет, но приводит подробности его биографии. Известно, что подозреваемый, бывший военный, является 45-летним отцом 6 детей, проживающим в Британии. В судебных бумагах он проходит как Е1. По данным газеты, Е1 впервые приехал в Великобританию в 2003 году со своей семьей и попытался получить политическое убежище. Хотя его жена и дети получили британские паспорта, ему самому в 2009 году в гражданстве было отказано. В 2010 году, когда мужчина был за границей, министр внутренних дел Британии приказал лишить его права въезда в страну. Однако россиянин вернулся в Лондон и был задержан в аэропорту. Согласно The Sunday Telegraph со ссылкой на МИ-5, смерти Ахмеда Закаева хочет его заклятый враг, глава Чечни Рамзан Кадыров. Сам бывший актер Грозненского театра, а затем командир личного резерва президента Ичкерии Аслана Масхадова Ахмед Закаев рассказал The Sunday Telegraph, что ему о готовящемся покушении не сообщали, но он знает о предыдущих попытках уничтожить его. «Сейчас в Великобритании больше российских шпионов, чем во времена Холодной войны», считает Ахмед Закаев. Эксперт по Северному Кавказу Андрей Бабицкий считает, что бывший эмиссар чеченских сепаратистов Ахмед Закаев по-прежнему является одним из главных раздражителей нынешнего чеченского руководителя Рамзана Кадырова. По его мнению, британские спецслужбы понимают, с кем имеют дело.
Совершенно очевидно, что речь идет о реальном покушении, а не инсценировке. И, в общем, понятно, что имя Кадырова, которое прозвучало в связи с этой попыткой, оно тоже всплыло совершенно не случайно. Понятно, что Закаев остается для Кадырова человеком, с которым и политиком, с которым Кадыров будет продолжать вести борьбу. Мне кажется, что о Кадырове еще есть смысл говорить и потому, что в связи с этим покушением или его попыткой всплыло также имя Умара Исраилова. Английская разведка подозревает неназванного потенциального убийцу, связанным с покушением на Исраилова. Дело Умара Исраилова очень хорошо исследовано. Австрийская прокуратура провела очень подробное и глубокое расследование, и, в общем, там связь с Кадыровым установлена фактически на уровне факта. Поэтому я предполагаю, что в данном случае речь идет о той же абсолютной линии. Мы должны еще понимать, что Закаев остается сегодня фигурой, которая связывает сторонников Ичкерии, находящихся за рубежом. Буквально 2 недели назад он провел большой съезд в Копенгагене, на который съехались представители разных европейских общин, поддерживающих идею независимой Чечни. И, в общем, это то, что Кадырову страшно мешает. Активность его соотечественников за рубежом.
Это был Андрей Бабицкий. Пресс-секретарь главы Республики Чечни Альви Каримов категорически отвергает обвинения британских спецслужб о причастности России, в данном случае Грозного, к заговору с целью устранения Ахмеда Закаева.
На мой взгляд, это неуклюжая попытка разыграть спектакль одного спектакля, режиссером которого являются спецслужбы, если действительно сообщение телеграфа исходит от этих спецслужб. В этом спектакле, мне кажется, самую худшую роль отвели Ахмеду Закаеву, так как даже сами разговоры, которые спецслужбы распространяют якобы о том, что кто-то там пытается на него организовать покушение, они опасны для него. То, что касается, что какие-то следы могут вести в Россию, я никогда не выражаюсь нецензурно, но могу сказать, что это абсолютно чушь. Неправда, ибо никто в России Закаевым не интересуется. Закаев не является политиком, ни тем более лидером каких-либо сепаратистов. Нет каких сепаратистов. Это фигура, которая используется Лондоном в качестве какого-то флага, в надежде на то, что это как-то может повлиять на ситуацию в Чеченской.
Это был Альви Каримов. Российские власти не раз добивались выдачи Ахмеда Закаева, обвиняя его в многочисленных преступлениях. Однако в 2003 году британский суд официально признал его беженцем и разрешил остаться в стране. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Насколько откровенен был пресс-секретарь президента Чечни Альви Каримов, когда заявил, что никто в России Закаевым не интересуется, да и чеченских сепаратистов никаких нет? Продолжает тему наш постоянный автор Магомед Тариев.
Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов назвал покушение инсценировкой и заявил, что Ахмед Закаев никому не интересен, поскольку не является политиком, а сепаратисты, чьим представителем он являлся, давно канули в лету. Эти заявления имеют мало общего с реальностью. Но когда подобные соображения останавливали чиновников из кадыровского окружения, действительно, о смерти этносепаратистского или ичкерийского проекта объявляли неоднократно. Правда то, что он перестал быть сколько-нибудь значимым фактором в войне, которая продолжается как в Чечне, так и в соседних республиках. Выпавшие из рук ичкерийцев знамя джихада подхватили и прочно удерживают исламские радикалы, называющие сепаратистов вероотступниками. Однако в Европе ситуация несколько иная. Здесь доку Умаров и его маджахеды прочно прописаны по ведомству терроризма, и, соответственно, их представители или сторонники не могут рассчитывать на радушные объятия или доверительные отношения. Именно ичкерийские активисты, наиболее влиятельным из которых остается Ахмед Закаев, являются для Запада единственным источником информации о происходящем сегодня в Чечне. В связи с этим стоит упомянуть, что никому не придет в голову упрекать ичкерийцев в излишней комплементарности по отношению к кадыровскому режиму. В их понимании и сам нынешний чеченский лидер, и Россия в целом являются безусловным злом, который мешает чеченскому народу достичь заветной цели – независимости. Кроме того, именно ичкерийцы проявляют высокую политическую активность, убеждая Запад в том, что нынешнее руководство Чечни – это преступники, несущие ответственность за гибель сотен людей, продолжающие прибегать к насилию, использовать пытки и бессудные казни ежедневно. Таким образом, можно утверждать, что именно в Европе ичкерийский проект не просто продолжает свое существование, но и влияет на мнение европейцев о происходящем на Северном Кавказе. Чеченская конференция в Копенгагене, прошедшая 2 недели назад, продемонстрировала, что этносепаратистское движение вполне дееспособно, хотя, может быть, и не совсем состоятельно в плане новых идей, которые могли бы вдохнуть новую жизнь в изрядно заезженную идею независимого чеченского государства, базирующегося на национальных ценностях. Собственно, Ахмед Закаев, вне всяких сомнений, был самой авторитетной и заметной фигурой на этой конференции. Так что Альви Каримов явно слукавил, что он делает не в первый раз, объявив Закаева пустым местом. Совершенно очевидно, что ичкерийский комиссар, наработавший на Западе за долгие годы хорошие политические связи, подвергающий неустанной критике чеченской власти, не может не раздражать Кадырова и его окружение. И надо полагать, что уровень их интереса в обустройстве его судьбы точно превышает средние значения. Магомед Нариев специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Что значит для Чечни вывод большой части полицейских сил России? Чем грозит Дагестану их перебазирование в республику? На эти вопросы пытается найти ответы наш постоянный автор, член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Впрочем, для кого как. Однако по порядку. Утром 17 марта стали поступать сообщения о том, что многочисленные колонны военной техники выходят из военных баз в Ханкале и в окрестностях аэропорта «Северный» и движутся в Дагестан. Из этих сообщений поначалу складывалась картина «Вывод войск» в соответствии с требованиями митингов 10-12-летней давности. Называлась и численность вывозимых частей до 25 тысяч человек, что на самом деле сопоставимо с общим числом военных в республике. При ближайшем рассмотрении оказалось, что выводят не военных, а милиционеров. То есть по-новому полицейских, командированных сюда со всей страны из областных, краевых, республиканских управлений. Временную оперативную группировку органов и подразделений МВД России, ВОГУИП, да и ту вроде бы не всю, значительную часть, выводят в Дагестан, поскольку там оперативная обстановка ухудшается, а здесь в Чечне, ну да, улучшаются, только хорошие новости. Теперь ВОГУИП несет добро в Дагестан. У нашего министра внутренних дел все помыслы добрые. Вот против злых не наших мультиков высказался, за наши добрые, героями которых, надо полагать, станут теперь бутылочка, слоник и конвертик. Кстати, о бутылках. Задолго до Казанского райотдела «Дальний», 12 с лишком лет назад, в Дагестане, с них все и начиналось. После боев 99-го года наловили там боевиков, а более прихожан неправильных мечетей. Их ловить было проще. Понарасследовали уголовных дел с упором на личные признания обвиняемых. Улики-то собирать сложнее. Одним из основных средств получения личных признаний были, да, бутылки. Правда, в судах эти дела по обвинению в терроризме и бандформированиях разваливались, а подсудимым давали года 2-3 за незаконное хранение оружия. Когда осужденные начали выходить на свободу, началась вендетта. Некоторые райотделы отстреляли почти полностью. И далее по нарастающей. В Чечне, где была контртеррористическая операция, прокурорского надзора в общем не было, командированные с регионов и должным образом мотивированные силовики действовали с пониманием серьезности поставленных задач. Практически каждое задержание, доставление во временный отдел или на временный фильтрационный пункт, даже если не заканчивают трагически, исчезновением или убийством, означало жестокие пытки на допросах. Уже без цели предъявить обвинение и передать дело в суд. Без заботы о внешнем виде задержанного. Электрический ток – самое простое. За эти 12 чеченских лет не было расследовано и передано в суд ни одно дело о пытках. Безнаказанность для палачей была полная, практически гарантированная, хорошо организованная. Милиционеры, тюремщики и прочие специалисты направлялись сюда в составе сводных отрядов со всей России. Здесь они обменивались опытом, творчески переосмысливали его и возвращались по месту постоянной службы. Что могут натворить многочисленные подчиненные Нургалиева, командированные сюда со всей России, а теперь переброшенные в Дагестан, трудно представить. Или наоборот, легко представить. Но это только половина вопроса. Из Чечни выведена, пусть не целиком, но в значительной части, структура, которая вела здесь оперативно-розыскную деятельность. Структура федерального подчинения, не подконтрольная местным властям. И кроме контртеррористических операций, эта структура могла, хотя бы теоретически, контролировать местную власть, местных силовиков. Я подчеркиваю теоретически, ведь, как показывает опыт работающей в Чечне сводной мобильной группы правозащитников, расследование деятельности чеченской милиции из разряда дел благородных, но безнадежных, за которыми федералы и не берутся. Теперь из Чечни наполовину выведена еще одна структура, которая в этой специфической системе сдержек и противовесов могла бы контролировать структуру местную. Контроля и налопонестроениях будет меньше. А значит, вы поняли, из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
«Кавказский перекресток». Слушайте сегодня во второй части нашей программы.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии прошли повторные президентские выборы, однако голосование 25 марта не выявило победителя. Для определения главы республики потребуется второй тур, а вот какую политическую роль сыграла и еще сыграет нынешняя президентская гонка, и какие уроки из всей этой истории извлекла для себя Россия, об этом рассуждает политолог Сергей Маркедонов.
Когда в феврале нынешнего года Алла Джоуева была выключена из югоосетинской игры, казалось, что вместе с этим умерла интрига политического процесса в непризнанной республике. Бывшие и нынешние, так сказать, переходные власти Южной Осетии обнаружили консенсус относительно перспектив лидера оппозиции. Кремль всю эту операцию публично не благословлял, однако же и противостоять ей сильно не пытался. Отношение Москвы к Джоуевой было яснее ясного хотя бы потому, что на ее настойчивые просьбы о встрече никто из высокого кремлевского начальства ни разу не прореагировал. После госпитализации главного возмутителя югоосетинского спокойствия, то есть фактического ее помещения под мягкий домашний арест, заработала административная машина, которая допустила до выборов кандидатов, ранее не замеченных ни в каких революционных действиях. Четверка участников повторной президентской кампании была в большей или меньшей степени связана с властью. Пожалуй, только коммунист Станислав Кочеев мог претендовать на статус умеренного оппозиционера. Однако парадокс заключается в том, что после всех упомянутых выше комбинаций выборы совсем не превратились в скучное зрелище, в котором бы претенденты соревновались друг с другом в соответствии с канонами пресловутого соцреализма, то есть когда хорошее борется с очень хорошим. Определенная интрига в югоосетинской политике сохранилась и с выходом из игры Джоуевой. Во-первых, лидер оппозиции осталась незримым участником кампании. Стоит обратить внимание, что вся четверка участников, кто в большей, а кто в меньшей степени, обращалась к персоне поверженного политика. И при этом ни Леонид Тибилов, ни Давид Цанакоев, ни два других претендента, выбывших из борьбы после первого тура, не пытались позиционировать себя путем жесткого противопоставления Джоуевой. Напротив, у каждого нашлись для оценки лидера оппозиции добрые слова. Победитель первого тура, экс-председатель КГБ республики, и вовсе признал, что потенциал Аллы Джоуевой должен быть востребован. Во-вторых, каждый из претендентов на президентское кресло старался, насколько это возможно, дистанцироваться от Эдуарда Кокойты и его команды. Слова о необходимости общественного политического обновления произнесли все. В-третьих, рука Москвы на этот раз играла не так топорно. И в этом плане нельзя недооценивать роль и значение такого игрока, как временно исполняющий обязанности президента республики Вадим Бровцев. Собственно говоря, он и сыграл роль этой самой руки в повторном голосовании. С одной стороны, переходная власть попыталась избавиться от тех, кто раскачивает лодку. Инаугурация Джоуевой была сорвана, а ее соратники и сторонники запуганы. Но, с другой стороны, временный президент предпринял немалые усилия для того, чтобы генпрокурор республики Таймураз Хугаев, одна из важнейших фигур в команде предыдущего президента, покинул свой пост и ушел, так сказать, в добровольную отставку. То есть фактически реализовала на практике один из важнейших пунктов компромиссных соглашений, заключенных в декабре прошлого года властью и оппозицией. В самый же канун выборов был сделан еще один сюрприз – выписка Аллы Джоевой вкупе со смягчением позиции компетентных органов по отношению к ней. Наверное, повторение грубых приемов в работе Москвы и ее рук в республике вполне возможно. Однако на сегодняшний день нельзя игнорировать имеющиеся в Южной Осетии протестные настроения. Отсюда и попытки использовать более тонкие настройки и желание отгородиться от наследия второго президента республики. В этом плане мы можем говорить об извлечении, правда весьма ограниченном, некоторых уроков из внутриполитического кризиса в непризнанной республике. Впрочем, история с выборами еще не закончена, и она не закончится 8 апреля, в день голосования во втором туре. Самое интересное не только для Южной Осетии, но и для ее московских кураторов начнется тогда, когда победитель кампании начнет выстраивать свою систему власти, в которой далеко не всем представителям коллективного «какой-то» может найтись место. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Согласно законам самопровозглашенной республики Южная Осетия, голосовать на выборах могут граждане, достигшие 18-летнего возраста. А каковы политические взгляды у юго-осетинской молодежи, не достигшей этого рубежа? Рассказывает Зарина Санакоева.
Пока взрослые избиратели в Южной Осетии никак не могут определиться с президентом республики, их несовершеннолетние соотечественники, внимательно следя за предвыборными перипетиями, сочиняют анекдоты. Один из них мне рассказала 17-летняя Диана Елизарова. Кандидатов в президенты на экзамене просят произнести букву «А». Он спрашивает, какую – заглавную или строчную? Диана рассказала мне, что в кругу ее сверстников политические вопросы обсуждаются часто, но, как правило, в ироничном стиле. Помимо анекдотов, ее сверстники любят пародировать кандидатов в президенты. Сама Диана с политическими предпочтениями не определилась. Предпочитает сравнивать нынешних политиков с сошедшими со сцены.
Кукоев же обещал, что, не знаю, там республика станет независимой, он это сделал. Должен тоже держать свое слово, наверное.
Но при этом Диана не может вспомнить, какие именно обещания дают нынешние кандидаты. И другая моя собеседница, Ирина Джоева, сразу повела разговор о предыдущем президенте.
Эдуард Джабелевич какой-то, он достоин, но в принципе... Ну, чтобы сейчас кто станет президентом, чтобы он тоже таким был. Ну, конечно, чуть-чуть лучше, чтобы он... Ну, что он сделал наши дороги, чтобы люди не делали ничего плохого, чтобы убийцы, они сидели в тюрьме, чтобы никто не пострадал, чтобы всем было мирное небо над головой.
У несовершеннолетних граждан Южной Осетии, судя по моим собеседникам, вполне конкретные требования к кандидатам, чтобы дороги в городе отремонтировали, чтобы было где молодежи время провести. Говорит 16-летняя Зарина Казаева.
Главное, чтобы для молодежи было все хорошо, ну и для, конечно, для взрослых тоже. Чтобы все по-честному было. И чтобы наш город отстроили, наконец. Не знаю, потому что Кукоев этого не делал. Помню, даже не собирался.
На мои вопросы о президентских выборах в ноябре прошлого года юные цхинвальцы часто отвечали с усмешкой. Как, например, Зарина, которая заметила, что в ее классе всего 8 учеников, а кандидатов было в 2 раза больше. И то ничего у них не получилось. На нынешних выборах определиться легче, сказал мне 14-летний Даниэль Катикоев. За предвыборным процессом он следит и в своих предпочтениях уже определился, несмотря на отсутствие права на голосование.
Сам думаю, что надо голосовать за Тибилова. Ну, Давид, то он тоже хороший, но слишком молодой. Он еще сможет. У Тибилова опыта больше.
Заканчивать школу и поступать в университет Даниэль будет уже при новом президенте. В его планах учеба за пределами республики.
Поеду, выучу еще, а потом приеду. Если здесь делают хороший университет, тогда зачем ехать куда-то, например, в Москву? А наоборот, все будут ехать сюда.
У Даниэля есть своеобразный наказ будущему президенту от будущего избирателя. Добиться за 5 лет, чтобы юго-осетинское образование вышло на такой уровень, когда бы молодежь из соседних стран стремилась учиться в Цхинвале, мечтая при этом получить впоследствии здесь и работу. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сухуми, Тбилиси и Цхинвали, 21 час 30 минут в Праге, 19:30. Как обычно в это время, с новостями региона Любовь Баматова.
Сенат США в должности будущего посла Америки в Грузии утвердил Ричарда Норланда. Соответствующее заявление опубликовано на официальной веб-странице Сената. Кандидатура нового посла США в Грузии была внесена на рассмотрение Сената 11 февраля 2012 года. На заседании 29 марта сенаторы поддержали кандидатуру Норланда, после чего он был утвержден в должности нового посла. Норланд сменит ныне действующего посла США в Грузии Джона Басса осенью текущего года. В воскресенье в Тбилиси были подписаны ряд соглашений между Грузией и Болгарией. Подписание документов состоялось после встречи премьер-министров двух стран – Ники Гелаури и Бойко Борисова. Стороны оформили меморандум о сотрудничестве в сфере европейской и евроатлантической интеграции. Документ подписали главы правительств Грузии Ники Гелаури и Болгарии Бойко Борисов. Кроме того, между Грузией и Болгарией подписан акт о реадмиссии лиц, живущих без разрешения. После встречи премьеров между правительствами Грузии и Болгарии подписано также соглашение об обмене секретной информацией и внесении изменений в соглашение о односторонней защите. Сегодня же был оформлен меморандум о взаимопонимании между Тбилисским государственным университетом и Софийским университетом. Грузия ни при каких условиях не должна соглашаться на признание независимости Абхазии и Южной Осетии, даже если таковым будет условие для вступления страны в НАТО, заявила экс-председатель парламента, лидер оппозиционного демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. «Я не считаю, что из-за вступления в НАТО мы должны отказаться от грузинских территорий. Не считаю, что надо признавать независимость Абхазии и Южной Осетии», — сказала она. Грузия рассчитывает услышать на майском саммите НАТО в Чикаго серьезный сигнал о сближении с Североатлантическим альянсом. Однако ситуация вокруг Абхазии и Южной Осетии мешает Тбилиси рассчитывать на вступление в этот блок. Суд над российским бизнесменом Константином Родионовым, задержанным в аэропорту Тбилиси в конце февраля за незаконное посещение Абхазии, состоится 2 апреля, пишет газета «Взгляд». Напомним, 27 марта официальный представитель МИД России Александр Лукашевич рассказал, что грузинская полиция 17 февраля задержала в аэропорту Тбилиси российского предпринимателя Константина Родионова, подозревая его в посещении самопровозглашенной республики Абхазия. В настоящее время Родионов содержится в следственном изоляторе Тбилиси. Ему грозит срок от 2 до 4 лет тюрьмы или крупный штраф. По словам Лукашевича, Россия занимается выяснением ситуации с задержанным бизнесменом.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Армянский национальный конгресс – это единственная политическая сила, которой нет необходимости представлять специальную предвыборную программу. Об этом в пятницу на митинге заявил лидер АНК, первый президент Армении Левон Тер-Петросян. И действительно, ничего принципиально нового, по оценкам экспертов, на программном митинге сказано не было. Я побеседовал сегодня на эту и другие темы с политологом-экспертом Армянского центра политических и международных исследований Рубеном Меграбяном.
В Армении фактически политическая повестка, начиная с 2008 года, она, в общем-то, и не изменилась. И ничего не было сделано властями, чтобы она изменилась. Следовательно, и другого ожидать от повестки, предложенной Армянским национальным конгрессом, в общем-то, не приходится. Я думаю, что дополнительные голоса привлечет не сама повестка. Зависит многое будет от уличной активности, которую, я так думаю, что все-таки конгресс развернет на период предвыборной агитации.
Второй вопрос, тоже касающийся выборов. Часто звучат некие версии о том, что в свое время были напечатаны огромное количество лишних паспортов, и нынешние списки избирателей постоянно растут, несмотря на то, что социологи утверждают, что количество уехавших из Армении также растет.
Значит, ситуация такова, что именно по официальным данным население Армении сократилось. Получается, что на фоне сокращения населения у нас, оказывается, избирателей становится больше. И это, естественно, вызывает очень много вопросов. И тем более уже самые такие предварительные факты того, что, скажем, в одной квартире прописан 101 человек, и откуда они взялись, никто не знает, и это только выявилось после публикации этих списков. Это я бы не сказал, что конспирологическая теория, это просто статистика, хотя такая абсурдная, но самое смешное то, что это официальная статистика. Это, конечно, содержит в себе очень большую угрозу фальсификации предстоящих выборов. Сейчас многие оппозиционные силы, в общем-то, считают это приоритетной задачей очищение списков от отсутствующих избирателей. И, в общем-то, достигнута договоренность о сотрудничестве между областными штабами Армянского национального конгресса и вот миссией наблюдателя от ОБСЕ. И еще со стороны процветающей Армении тоже, в общем-то, прозвучало заявление, что они также намерены активно включиться в работу по очищению списков от мертвых душ. Ну, теперь посмотрим, как, насколько это будет результативно.
Рубен, последний вопрос, наверное, не касается политики. То противостояние между экологами и строителями, которое происходит в Ереване уже не первую неделю, когда экологи пытаются протестовать против строительства торговых помещений в зеленом центре Еревана. Будет ли оно успешным и чем может разрешиться этот конфликт?
Конфликт экологических активистов с городскими властями, он уже вот приобрел тенденцию перехода в политическую проблему. Во-первых, потому что нарушения, которые имеют место в этом саду, которые общество хочет отвоевать обратно, да, это общественная территория, территория общественного назначения, эта проблема сейчас фактически, она уже начинает упираться в системные дефекты власти, как городской, так и власти вообще. И это осознание с каждым днем все больше и больше приходит и к активистам, и к гражданам. Без решения системных проблем сплошь и рядом такие вот локальные проблемы, как проблема сада или проблема лесов, проблема вырубленных деревьев в том или ином районе Еревана, они будут продолжаться. Без постановки задачи формирования качественных властей, подотчетных обществу, эта проблема, в общем-то, не имеет системного решения и нет гарантии, что она не повторится, скажем, в другом месте.
Это был политолог, эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян.
Эхо Кавказа.
Вчера завершился визит президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Азербайджан. Азербайджан сделал миллиардные вложения во многие страны, начиная от Грузии до Европы, поэтому я сказал, что хорошо бы и в Кыргызстан миллиард вложить, приводит слова кыргызского лидера агентства АПА. Вафаглу Задэ, президент Фонда политических исследований Каспийского региона, сегодня размышляет на эту и другие темы прошедшей недели.
Первый вопрос такой. На этой неделе Азербайджан официально опроверг те слухи, которые утверждали, что Азербайджан предоставил свой аэропорт для Израиля. Как вы считаете, как сложатся израильско-азербайджанские отношения и азербайджано-иранские отношения в ближайшем будущем?
Во-первых, я считаю, что предоставление Азербайджаном Израилю своих авиабаз для заправки, дозаправки и так далее – в плане нанесения удара по Ирану, это абсолютно, так сказать, выдуманная информация, она кому-то была нужна, и кто-то ее тиражировал. посредством американского журнала. Азербайджан прекрасно понимает, что Иран является грозным соседом, и Азербайджан твердо не собирается предпринимать никаких действий, которые могут вызвать какие-либо акции агрессии со стороны Ирана против Азербайджана. Поэтому я считаю, что Азербайджан твердо заявил о своей позиции, и она соответствует действительности. Она не может повлиять на отношения с Израилем, потому что Израиль должен прекрасно понимать положение Азербайджана, это во-первых, и не требовать от Азербайджана того, что может привести для очень, так сказать, нежелательных последствий для Азербайджана. А во-вторых, я сомневаюсь в том, что Израиль конкретно хотел воспользоваться азербайджанскими базами.
Спасибо, Вафа. Второй вопрос о визите первым за 20 последних лет киргизского президента в Азербайджан. Как вы считаете, могут ли те 6 подписанных документов и соглашений между Киргизией и Азербайджаном сделать некий прорыв в киргизо-азербайджанских отношениях, и как они будут развиваться, на ваш взгляд, в ближайшем будущем?
Я считаю, что все зависит от того, насколько на практике есть потребность Киргизии в экономическом отношении в Азербайджане и насколько Азербайджан заинтересован делать какие-то инвестиции в Киргизию. Уже давно в мире принято не подписывать никаких, так сказать, меморандумов, никаких, так сказать, соглашений, потому что это все на бумаге. Конкретные договора или конкретные контракты со стороны компаний, то ли частных, то ли государственных, вот они-то и могут составить суть экономических взаимоотношений и определить политические взаимоотношения. Поэтому я расцениваю визит главы Киргизии в Азербайджан, ну, как просто дружеский акт, попытка завязать отношения. Это все очень неплохо, но считать, что из этого что-то, какой-то прорыв будет или какое-то развитие, я тоже не думаю.
Некоторое время назад достаточно громкие заявления звучали по поводу Габалинской РЛС. За последнее время были ли какие-то изменения в ситуации?
Во-первых, 20% территории Азербайджана оккупированы Москвой под армянским флагом. Я не считаю, что это Азербайджано-армянская война. Это просто геополитические интересы России требуют привязать к себе и Азербайджан, и Армению. Поэтому Азербайджан зависит от Москвы. Москва может, так сказать, спровоцировать новые военные действия и оккупировать еще какие-то районы Азербайджана. Поэтому Азербайджан не может твердо занимать какие-либо позиции по Габале. Габала нам не нужна. Земля вокруг Габалы – это шикарная курортная зона. Там сейчас уже раскинуты великолепные курортные, так сказать, коттеджи, гостиницы построены. Проводятся международные фестивали, конкурсы. Там и земля дорогая. И, во-вторых, Габалинская РЛС, она наносит ущерб всему. И местному населению, которое болеет, начиная от рака, кончая всякими другими серьезными заболеваниями. С другой стороны, Габалинская РЛС накладывает свой оттенок на азербайджано-американские, турецкие, западные отношения, потому что Габала, она работает как раз-таки против них. Москва платила 7 миллионов долларов, а сейчас прошел слух, что они договорились о 15 миллионах. Я считаю, что этот слух может вполне оправдаться. Большего Азербайджан от Москвы, по-моему, добиться не может.
Это был Вафа Глузаде, президент Фонда политических исследований Каспийского региона.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Программа «Кавказский перекресток» готовится совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Предлагаю вам послушать сокращенный вариант программы, которую провел Демис Паландов. С ним рядом в студии был главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Андро Дадиани, директор грузинского филиала британской неправительственной организации «Every Child». Из Баку эксперт Фуат Даргахлы, руководитель образовательного департамента Союза детей Азербайджана. И из Еревана юрист Рузана Арутюнян. Сегодня мы решили обсудить тему, к которой мы раньше не обращались. Брошенные дети, сироты и беспризорники. Какую политику в отношении таких детей ведут страны Южного Кавказа? Насколько эта политика согласуется с международным опытом? Сначала предлагаю поговорить об оставленных детях, детских домах, а потом во втором круге обсудить ситуацию с беспризорниками. И давайте начнем с Тбилиси. Андро Дадиани, насколько я знаю, в Грузии после прихода к власти Михаила Саакашвили в этой сфере была произведена реформа. Вы могли бы описать сегодняшнее состояние системы, как она функционирует и вообще размер проблемы для Грузии? Насколько велико число оставленных детей, какая динамика в этой сфере?
Сама проблема по сравнению, наверное, с Арменией и с Азербайджаном была поменьше. У нас под опекой государства жило и живет где-то 5000 детей, хотя форма этой опеки очень изменилась, особенно за последние 4 года. Грузия большими шагами идет в сторону закрытия больших детских домов и пытается развить формы опеки, которые будут основаны на модели семьи. За последний год в Грузии открылось где-то 25 домов семейного типа, из-за чего закрылись 10 детских больших домов. А за последние 4 года...
Вы могли бы пояснить, вот эти дома, чем они отличаются от больших детских домов? Сколько там детей?
Система построена по модели многодетной семьи. Максимальное число детей 8, и за ними ухаживают 2 человека. В большинстве случаев это муж с женой.
Андро, извините, можно я вас остановлю? Я хочу задать вопрос. Я знаю, что у патронажных семей в России есть немало сторонников, но еще больше противников, потому что эта система, она начала внедряться, насколько я понимаю, 2 года назад, и в ней выявились очень серьезные дефекты. Люди, которые набирают детей, в основном заинтересованы в тех деньгах, которые платит государство, а сами дети остаются фактически без присмотра. Есть эта проблема в Грузии?
Нет. Система как таковая, я знаю также и российскую систему, как она развивается, так как наши коллеги работают также и в России. Конечно, проблемы бывают, как и во всех других случаях, но чтобы так только из-за денег и ничего детям не доходит, это неправда и неправильно. Это очень хорошо апробированная система, особенно на Западе, и она гораздо лучшие результаты дает в отношении развития детей, чем те же дома семейного типа, не говоря уже о больших детских домах.
Давайте теперь послушаем ваших коллег. Баку, Фуад Даргяхлы, прошу вас, расскажите нам о ситуации в Азербайджане.
Она, в принципе, не сильно отличается от ситуации, которая сейчас происходит в Грузии. На самом деле у нас есть программа деинституализации. По этой программе в ближайшие годы должны закрыться практически все интернаты и детские дома, за исключением определенных интернатов, где обслуживаются дети с ограниченными возможностями. А остальные будут, и детские дома, и интернаты будут закрыты, и дети, которые сейчас находятся там и получают образование и воспитание, будут или возвращены в биологические семьи, или будут переданы людям, которые хотят усыновить или удочерить детей. Ну, а в основном это будут фостер-семьи. Уже буквально на следующий месяц планируется открытие первых таких домов, где будет примерно 10 детей жить, и там будут их воспитатели, в основном 2-3 человека, которые будут с ними жить, как в обычных домах. И они будут находиться среди тех же одноэтажных или двухэтажных домов со своим двором и так далее. И они внешне не будут отличаться от других. То есть никто не будет знать заранее, что там находятся дети, которые когда-то были в интернате.
Фуад, а вы могли бы нам сказать, о каком количестве детей идет речь? А сколько, собственно, таких домов?
На сегодняшний день вообще это число колеблется и меняется. Но примерно до 10 тысяч детей находятся в разных интернатах и специализированных школах и детских домах. А таких домов в виде фостер-семьи и так далее на первый этап будет открыто примерно 10-12, но в будущем их число будет расти. Пока не всех детей сразу будет возможно забрать из детских домов в интернатов, но это будет происходить поэтапно. Вообще по программе деинституализации она должна завершиться в течение последующих 2 лет.
Давайте предоставим слово нашему эксперту из Еревана, Рузана Арутюняна. Напишите ситуацию в Армении.
Если честно, я не хотела как повторяться, потому что то же самое у нас в Армении, как программа в Грузии, в Баку, то же самое. Но я хотела бы одно сказать, то, что делается, только делается для детей, чтобы для детей было бы хорошо. И сейчас, и потом, потому что дети взрослеют, и иногда у них бывают проблемы. Проблемы с работой, с житием как-то, да. И то, что сейчас делается в Армении, только делается для детей.
Рузана, вы юрист, вы занимались детскими вопросами. Расскажите, а вот сталкивались ли вы с какими-то случаями нарушений прав сирот? Существуют ли какие-то программы по адаптации детей?
У нас есть программа, когда после 18 лет они уже все выходят из детдома, да? Государство дает работу. И есть программа, по которому этим детям дадут дом. Ну, конечно, бывают проблемы. Точно в этот день, когда ребенок выходит из детдома, не обязательно, что в этот день ребенок получил дом или работу. Ну, конечно, бывает так проблема, что 2 года или год длится этот процесс, но то, что государство обеспечивает детям и работой, и домом, это обязательно вот так делают.
После детских домов какая программа помощи для взрослых? Дают ли им жилье? Или есть ли какая-то программа трудоустройства? Андро Дадиани, вам слово.
К сожалению, нет. Очень нелогично, реально, вот 18 лет растишь этого ребенка, инвестируешь. Единственное, что делается для этих детей, это подготовление к независимой жизни. Но реально, по-моему, никто не поверит, что возможно так подготовить человека, чтобы в 18 лет он вышел в реальный мир безо всякой помощи, без жилья, ничего не делается.
Хотя бы образовательные какие-то льготы, может быть, есть для них.
И даже образовательных льгот нет. И вот мы пытаемся лоббировать, чтобы очень быстро начались программы, финансируемые государством, где как минимум жилье будет предоставляться и социальный работник, который будет работать с этим бывшим ребенком, неполиткорректно выражаясь, скажем так.
Давайте послушаем нашего азербайджанского эксперта. Фуат, расскажите нам, какова судьба сирот уже вот когда они вырастают?
Дети, которые достигают определенного возраста и когда они должны покинуть детские дома и интернаты, на самом деле фактически они остаются там жить. Если это девочки, тогда они остаются жить до тех пор, пока или не найдут себе работу и не смогут себе обеспечить жильем хотя бы, работая, или же до тех пор, пока они не выйдут замуж. Касательно парней, они тоже в основном дожидаются, пока их не отправят в армию, и даже по возвращении они начинают продолжать там же жить, пока не найдут себе соответствующую работу или не поступят в вузы и так далее. Вы знаете, я вам скажу, по разным законам им надо предоставлять жилье, но учитывая, что финансовые возможности государства ограничены, на сегодняшний день не все дети могут получать жилье.
Вы имеете в виду государство Азербайджан? Финансовые возможности.
Да, конечно.
Понял.
Да, вы не удивляйтесь, учитывая то, что все профтехучилищ, которые имели и до сих пор имеют общежитие, более 100 профтехучилищ. Ни одна из этих профтехучилищ на сегодня не имеет возможности использовать общежитие. Возникнет вопрос, почему? Потому что там до сих пор размещены беженцы и вынуждены переселенцы. Это раз. Во-вторых, профтехучилища, детские дома, жилье и так далее, которое находилось в свое время на территории Азербайджана, на сегодняшний день, значит, не контролируется нашей страной по известным причинам, ввиду того, что было аннексировано со стороны Армении. Соответственно, возникли очень много вопросов. Такой, очень такой большой миф о том, что если в государстве есть нефть, то все можно все решить одним разом.
Соответственно, мы поэтапно отходим от нашей темы, очень далеко расширяем ее. А я бы хотел все-таки, у нас не так много времени, обсудить еще и ситуацию с беспризорниками.
Мне кажется, что на Кавказе все-таки иная структура семейно-родственных связей, и ситуация, когда ребенок оказывается брошен, выглядит гораздо более экстремальной, нежели когда то же самое происходит в России.
Бедность. Бедность порождает много дисфункций в семье, и эта дисфункция порождает, в свою очередь, беспризорность. Что существует для таких детей? Ну, во-первых, они подходят под систему опеки государства. Сейчас ими занимаются социальные работники, пытаются найти их семьи, пытаются потом решить проблемы этих семей. В большинстве своем проблемы таковы, что решать их не выходит, то есть это проблема жилья или проблема наркомании или семейной дисфункции, и ребенок попадает под опеку государства в лучшем случае. Не хватает реально программ, которые бы работали, например, с родителями, которые страдают от алкоголизма или наркомании. Жилищный вопрос никак не решается.
Фуат, расскажите нам, как борется с проблемой беспризорников в Азербайджане?
Значит, в Азербайджане практически наш мой грузинский коллега рассказал почти то же самое, что происходит у нас. Дело в том, что в Азербайджане, к сожалению, до сих пор не существует ни одного официального центра при государстве, который бы занимался предоставлением сервисов, помощи различных социальных и так далее, помощи для уличных детей, детей, которые брошены. То есть, фактически, они не существуют, такие центры, но это не говорит, что не существует таких детей. Вы не найдете статистически ни одной точной данной по количеству и ситуации касательно уличных детей. Но наша организация «Союз детей Азербайджана» уже более чем 3 года занимается этим вопросом, и единственный в Азербайджане шелтер, который существует, находится при «Союзе детей Азербайджана», который предоставляет для уличных детей различного рода сервисы, в том числе проживание, там питание, предоставление помощи психиатрам, медицинской помощи, помощи получения образования, восстановления документов и так далее. В основном проблема существует именно в том, что у многих детей нет документов. Есть семьи, у которых 2-3 поколения уже живут без документов. Это ребенок, родитель, отец и мать, и бабушка, дедушка. Уличные дети в основном не азербайджанцы, это цыгане в основном. Но среди уличных детей попадаются в редких случаях и азербайджанцы, которые под тем или иным причинам все-таки убегают на улицу. В отличие от ситуации в Грузии, которую мы сейчас озвучили, у нас дети, которые живут в улице, в основном имеют свои дома. Они имеют крышу над головой, имеют родителей или одного из родителей, но причина их ухода из дома заключается в том, что они подвергаются насилию, их заставляют попрошайничать или заставляют зарабатывать деньги, они должны или нарушать закон, или красть. Соответственно, они приходят к нам. На сегодняшний день уже различными представителями официальных лиц министерства, различными депутатами озвучивается этот термин, термин «уличные дети». Я надеюсь, что в ближайшем будущем все-таки государство примет во внимание и начнет над этим работать, потому что у нас сейчас принята программа по развитию молодежи, и там полускрыто идет информация об этом. Речь идет о детей, подвергающихся группу риска, да, как бы. И фактически это подразумевается именно в том числе уличные дети. Для них сейчас предполагается открытие новых шелтеров, различных шелтеров в различных регионах Азербайджана, и они будут постоянными, а не временными. И цель нашей организации в том, чтобы мы как бы передали весь механизм и всю структуру и систему нашего шелтера и реабилитационного, реинтеграционного центра именно государству. И наш NGO не занимался таким глобальным вопросом, так как мы не сможем все решить,
да,
как государство.
Да, конечно, для этого нужны ресурсы государства. Спасибо, Фуат.
Конечно,
и у нас осталось буквально 1 минута. Рузана Арутюнян, вам слово.
Я бы хотела сказать, что то же самое у нас в Армении. У нас тоже есть, к сожалению, такие дети, у которых большая проблема. Дома нет, они в улице, или у них бывает семейное насилие, у родителей нет денег, они говорят, чтобы нам нужны деньги, выходите в улицу и приносите нам денег. Это, к сожалению, не только кража или попрощайничество. У нас тоже бывает иногда очень плохая вещь, это проституция детей. Но у нас в Армении есть некоторые NGO, которые занимаются с этими детьми. И шелтер есть у нас, где дети спят, кушают.
Спасибо, Рузана. Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Андро Дадиани, директор грузинского филиала британской неправительственной организации Every Child. Из Баку эксперт Фуат Даргехлы, руководитель образовательного департамента Союза детей Азербайджана. И из Еревана юрист Рузана Арутюнян. Спасибо вам за участие в нашей программе.
Вы слушали сокращенный вариант программы «Кавказский перекресток», которую провел Демис Паландов. Программа готовится совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.